Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. В свое время Спёрджин сказал очень интересные слова, с которыми трудно не согласиться, но все же нужно быть с ними осторожными. Он говорил: «Все, что делает Бог в мире сегодня, Он делает в ответ на молитвы своих детей». Мы, братья и сестры, в начале этого года молились о пробуждении. Мы как-то больше говорили о пробуждении среди нас, о пробуждении в наших сердцах. Мы молились о пробуждении в нашем городе, в нашей стране, в Церкви Христовой во всем мире. Бог позволил вирусу и повальному страху от него проникнуть в самые разные места, все материки, страны, царские дворы, правительственные платформы, спортивные арены, театры и кинотеатры, города, селения, больницы, наши церкви и семьи. Я вот иногда думаю, если мы молимся и Бог отвечает, не является ли эта вся ситуация Божьим ответом на наши молитвы? Мы, конечно же, зачастую пытаемся отогнать такие мысли, ведь мы знаем, Бог добрый. И в нашем понимании, если Он добрый, то Он не позволит бедам случиться в нашей жизни. Это часто означает для нас, что все плохое не от Него. Но когда мы читаем или входим в мир Писания, мы слышим библейский колокол. Библейский колокол звучит очень ясно и громко и мощно. Этот колокол о Божьем всевластии, о Божьем владычестве, о Божьем всемогуществе, Его суверенной великой благости, которые всегда проявляются вместе, в одно мгновение, в каждое мгновение, в каждый час, в каждых обстоятельствах, и никогда не проявляются по отдельности в разные времена. Наша сердечная реакция таким образом должна корректироваться этой истиной о всевластном Боге. Еще раз я хочу напомнить об этом очень важном упоминании. Либо беда, либо Бог. Чем больше мы смотрим на беду, больше она становится. Мы рисуем эту беду. Но чем больше мы смотрим в Писание, мы видим Бога великого, любящего, суверенного, благого. Благого, святого Бога, спасающего, милующего. И наша сердечная реакция, она должна корректироваться именно этой истиной о всевластном Боге. Об этом мы читаем во всем Писании. Я хочу один текст напомнить вам. Иова 2.10 написано. Помните, когда жена Иова сказала: «Ты еще уповаешь на Господа? Прокляни его или похули его. Скажи о нем плохо и умри». Смотрите, что Иов говорит: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Этого одного достаточно, друзья, чтобы нам скорректировать наше духовное зрение. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Мы видим, друзья, что мир изменился, страны поменялись, коммуникация поменялась, общество изменилось, наша жизнь изменилась. Изменились школы, изменились университеты, изменится образование обязательно. Церкви изменились, предприятия, бизнес. Все продолжает меняться каждый день, каждый час. Каждый раз, когда вы смотрите где-то в интернет, вы видите, как все меняется. все меняется. Но я хотел бы задать вопрос, если Господь все это делает для того, чтобы прославилось Его имя, чтобы в наших сердцах отобразилась Его слава, меняется ли наше сердце? Меняется ли наша жизнь? Меняется ли наша вера, наше упование? Я уверен, что да. Мы сейчас все находимся, похоже, знаете как, Бог всех нас посадил на карантин. Он посадил нас в наши монастыри, наши семьи, наши дома превратились в монастыри. И Бог почему-то держит нас вот очень узким кругом. Еще уже круг, или еще уже отношения, которые Он хочет, чтобы начались в каждом из нас, это те, которые у нас с Ним. И здесь очень важно, меняется ли наше сердце. И оно может меняться, и оно будет меняться. И для нас поэтому нужны эти истины. Мы читаем, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А до этого Он говорил о том, что все верующие взывают Авва Отче. И они просят Его, и они умоляют Его. И когда они умоляют Его, они просят с верою, с надеждою, и таким образом меняется их жизнь, и они начинают понимать, что все содействует ко благу. Тем более, что и смерть, и жизнь, и нагота, и голод, и все, о чем Он пишет дальше, это ничто не отлучит нас от любви Христовой, и это меняет нашу жизнь, это меняет наше сердце. Все плохое мы можем увидеть из этого текста, что не только все хорошее ко благу, но и все плохое обратится ко благу. И это нам нужно запомнить. Это первое наблюдение. Все обратится ко благу. Второе, все благое и доброе, что мы имеем, мы никогда не потеряем. Посмотрите, он говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И затем он говорит, ибо кого предузнал, тем предопределил подобными образу Сына Своего быть, дабы Он был первородным между многими братьями. И зачем? Затем в прошлом времени он пишет, а кого он предопределил, призвал, тех оправдал, кого оправдал, тех уже прославил. В этом наша надежда. Все то благое, что у нас здесь есть, описано вот в этом одном стихе, в 29-м, в 30-м, мы его никогда не потеряем. И что очень важно, друзья, что мы видим, одним этим словом прославил, хоть он и пишет в прошлом времени, он говорит о будущем, это означает, что все самое лучшее впереди. Друзья, как нам важно это все не потерять? Как нам это не важно не потерять сегодня из виду? Все самое лучшее впереди. Но я хочу ответить на один вопрос. Много людей как-то, получилось несколько человек, спрашивали у меня, как нам не растерять этот карантин? Что делать? Как вы проводите время? Что вы делаете? Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на несколько благословений этого карантина, в котором мы сегодня находимся. Друзья, Бог нас удивительным образом как-то ограничил. Он нас ограничил физически, ограничил социально, ограничил финансово, ограничил нас в церковном плане, ограничил нас от всего. Это же Он делает. Это же Его рука, это же Его почерк, это Его путь. Он делает что-то с нашей душой. Я хотел бы, чтобы никто из нас не растерял этого времени и поговорить с вами о тех благословениях, которые мы можем пережить. Какое благо может пережить наше сердце, наши души в это время. Я хотел бы отметить несколько из них, не из этого текста, просто я вот сел сегодня и думаю, какие благословения переживает моя душа, какие благословения я хотел бы переживать. Вот зная, много можно было бы говорить, но я хотел бы остановиться на нескольких из них. Первое очень важное благословение – это остановка в жизни. Остановка в жизни. Бог останавливает людей по-разному. Наша обыденная жизнь сама по себе очень самоцентрична, она очень опасна, она сама по себе деструктивна, так как она определяется нашими собственными желаниями и целями. Но Бог, друзья, если вы посмотрите на Писание, в Писании, на историю. Бог по своей великой благости останавливает человека. И когда он этого не делает, это ужасно. Но когда он это делает, это великая благость, потому что наибольшее бедствие, когда Бог проходит мимо и оставляет нас такими, какими мы есть. Мы можем проследить в Писании, как Бог останавливает человека. Я только приведу вам несколько примеров. Возьмите Адам после грехопадения. Помните, как Бог его по-отцовски останавливает? Он задает ему вопрос: «Адам, где ты?» Ведь Адам избрал непослушание, Адам избрал грех, и затем появилась смерть, и он уже был на пути смерти в момент, когда он согрешил. Но Бог останавливает его и говорит: «Адам, где ты?» Бог говорит ему обетование, Бог ему говорит о том семени, которое будет от жены. Бог останавливает Адама. Бог останавливал Каина. «Почему огорчилось лицо твое? Почему поникло лицо твое? Грех у порога сердца, но ты господство над них». Что Бог делает? Он останавливает Каина. Вспомните Ноя. Ной жил своей жизнью, как и все. Бог однажды останавливает обыкновенную, обычную жизнь Ноя, говорит: «Строй ковчег». И он этим был занят десятки лет, он долго его строил. Бог говорит с ним, направляет его жизнь. Перенаправляя ее, он останавливает от той, которую он сам бы вел бы. Или Авраама. Разве не Бог остановил Авраама от языческого идолопоклонства, когда он сказал ему: «Выходи из Ура»? А потом, когда он уже вышел и был в земле ханаанской, обетованной, помните, когда он голод был, и он ушел в Египет, и после того, когда он там был, не совсем даже правильно поступал, говорит Бог ему: «Возвращайся из Египта». Бог вновь и вновь останавливает ее: «Ходи предо мною». Бог останавливает Иакова, Бог останавливает Иосифа, Бог останавливает Моисея. Помните, как он остановил Моисея? Если бы Моисей своими методами спасал бы израильский народ, он далеко не ушел бы, но Бог останавливает. Знаете, на как долго? На 40 лет. Бог останавливает жизнь Моисея. Бог останавливает Иисуса Навина. Мы помним много разных историй, когда они шли на город Гай, и когда этого не случилось, когда они не имели победу, через поражение Бог останавливает израильский народ и говорит: «Народ мой, грех завелся, грех мешает вам дальше идти, побеждать». Бог останавливает, через поражение останавливает Иисуса Навина весь народ. Бог останавливает Гедеона, тот просто перекидывает зерно и прячется где-то за своей горой. Бог останавливает его и говорит: «Иди, с этой силой, которая у тебя, иди. Ты бессилен, да, я знаю, ты не из знатного рода, но я дам тебе силу». Он останавливает Гедеона из его обычной, избранной им жизни и дает ему новую. Бог останавливает Самсона много раз. Бог останавливает Самуила, Давида, Соломона. Бог остановил однажды Петра, и не однажды это делал. Бог однажды остановил Савла на пути в Дамаск. Вы видите, друзья, сколько благости в Божьей остановке для нас? Это Божья милость. Бог останавливает нас, нас, каждого из нас. Мы когда-то все бродили по своим дорогам заблудшим, как овцы заблудшие, говорит пророк Исаия. Но Он пришел на наши дороги, Он нашел нас, Он остановил нас. Его непреодолимая благодать настигает нас заблудших, останавливает нас. И в этой остановке Он сокрушает нас, Он страшит, ужасает нас, Он печалит нас, но и оживляет, и исцеляет, и поднимает, и разворачивает, и ведет, и преображает, поддерживает, направляет, корректирует, дает надежду. Ведь это Он делает в своей остановке для нас. Мы умудряемся останавливаться по-своему, наполовину, нехотя, медленно, перекладывая на завтра, частично, внешне, неповоротливо. Вирус и карантин, друзья, это Божья необычная, особенная остановка для всех нас. Бог разговаривает с нами. Он хочет нашего внимания. Он хочет нашего сердца. Этого никто не мог бы предвидеть сам. Это делает Он. Он ограничил нас. Он поставил нас в наши дома. Он закрыл нас там. И на 2 недели, как вчера или позавчера об этом говорил даже или пришел указ здесь, в нашем штате. Это больно иногда, когда Бог останавливает нас. И нам нужно сегодня перестать бегать, если вдруг вы еще бежите. Иногда бывает, человек уже остановился, а еще в мозгу своем он бежит. Остановите, друзья, свой бег, остановите свое уныние, свое раздражение, свое расписание, свою занятость, свою суету. Мы иногда, мне кажется, молимся о том, чтобы Бог восстановил, что у нас было. А Он не хочет этого сделать. Он не хочет этого делать. Он хочет, чтобы мы поняли, я остановил вас, и это Божья милость. Не нужно расстраиваться, дорогие друзья, не нужно раздражаться тем, что Он положил вас на кровать, тем, что Он дает болезнь, тем, что Он остановил нас и поставил нас в свои дома, посадил нас дома. Нам нужна эта остановка. И Бог по своей любви делает это. Это первое благословение этого карантина. Остановка в жизни. Второе очень важное благословение – это очищение души. Очищение души. Бог использует разные средства, чтобы наше сердце делать чище и красивее. Он однажды спас нас. Если вы христианин, если вы верующий человек, Он однажды спас нас и очистил, дал нам чистоту Христову. Но Он продолжает использовать, друзья, все в нашей жизни для того, чтобы нас еще больше очищать. Кстати, Он спас нас не потому, что мы были хорошие. Он возлюбил нас не потому, что мы были красивые и чистыми. Чистые. Он возлюбил и спас нас, чтобы сделать нас красивыми внутри. Он поменял наше сердце. Он дал нам новую природу, новое положение, новую надежду. Все новое дал. И для того, чтобы нам расти в вере, Он использует свое слово, к которому Он хочет, чтобы у нас было особенное отношение. Он использует бедствия, Он использует трудные обстоятельства сегодня. Он использует разных трудных людей в нашей жизни, наши собственные несовершенства, наши привычки, нашу занятость. Он использует все для того, чтобы, остановив это, дать нам возможность поразмыслить о душе. Смотрите, Бог использует разные средства, но мы по-своему реагируем на эти факты. Кто-то быстрее бежит к Нему и просит прощения, просит чистоты, Божьей святости. Кто-то медленнее, кто-то никак не реагирует. Мы быстрее и серьезнее, кстати, изучаем и заботимся о том, как очищать свой организм. Мы быстрее, это было, по крайней мере, раньше, мы делились быстрее методами очищения желудка, почек, сердца вот этого, что качает нашу кровь, кровеносных сосудов, артерий, воздуха в квартире, в помещении, но о климате, атмосфере своих душ и содержании своего ума мы поставили на второстепенное место. Бог останавливает нас, и Он говорит, я хочу, чтобы твое сердце стало красивым, чтобы в этой душе была чистота, чтобы святость Христова царствовала во всех комнатах твоей души, во всех уголках твоего сердца. Знаете, почему это важно для нас, друзья? Я говорю в первую очередь о себе. Мы привыкли к тому, что происходит в наших сердцах. Мы привыкли и не замечаем гордыни, превозношения, зависти, гнева, где-то клеветы, мести. Мы стали терпеливы к ужившимся духовным вирусам в нашей душе. Мы забыли, как важно через сокрушение, покаяние, исповедание переживать и испытывать свежее, новое преображение души. Сегодняшняя пандемия и карантин – это уникальная возможность для очищения своей души. Она же бедная задыхается без кислорода, Евангелия. Она бедная зашлакована разными духовными вирусами, нашим даже служением, нашими разными активностями, нашей занятостью, нашими деньгами, нашим благополучием, наростами земных ценностей, коростой всякой. Наше сердце бедное устало, и Бог хочет, чтобы мы занялись очищением своей души еще больше. Смотрите, об этом говорил вновь и вновь Давид. Мы читаем однажды, когда он очень сильно согрешил, но он очень много пишет о том, чтобы Господь простил его. Похоже, что грех его догонял иногда. И он вновь и вновь видел свою природу, свою повседневную жизнь, свои привычки. Но смотрите, друзья, как он говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Представьте вот состояние, подумайте о переживании, внутреннем переживании этого человека. Он говорит: «Блажен, счастлив тот человек, кому отпущены беззакония». Он использует здесь слово «отпущены» из ветхозаветней истории или из Левит, когда козел отпущения, он брал на себя грехи всего народа символически и уносил далеко в пустыню. Вот он об этом говорит: «Блажен человек, чьи грехи отпущены, чьи беззакония, чьи грехи покрыты», то есть прощены. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха», а это означает, вместо греха Он вменит праведность. И в чем духе нет лукавства? В чем духе нет самообольщения, что со мной все в порядке? Мне не нужны новые какие-то порывы к Богу. Со мной все в порядке. Он говорит: блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Тот человек, это идет речь о том человеке, который не продолжает оправдывать себя или защищаться. Он говорит: когда я молчал, мои кости обветшали от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Он описывает свое внутреннее переживание. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззакония моего. Друзья, нам не нужно согрешать так много, как Давид. Речь идет вот о чем. Очищение души – это когда мы с покаянием, со слезами, с новым покаянием, с новым исповеданием бежим к Нему. И нам нужно, друзья, воспитывать в себе новую привычку и желание каяться. Нам нужно выключить своих адвокатов, нам нужно остановить свою защитную систему, которая постоянно включается, когда нам говорят, что где-то мы, возможно, были неправы. Молитва, покаяние, сокрушение – это изливание, если можно так сказать, изливание своей души, какой она есть Богу. Это удивительное блаженство рассказать Богу все, что у вас есть на душе, без прикрас, без оправданий, без страха, без обвинения или сваливания вины на кого-то. Я буквально вчера, мы вышли в парк с детьми пройтись, и они как-то убежали все вперед, и жена вместе с ними. И у меня было блаженных, друзья, наверное, 3-4 минуты, 5, когда я просто остался один. Я вот увидел верхушки деревьев, тучи, и я просто пережил еще раз глубину и красоту моих разговоров, моей беседы со Христом, с моим Богом. Когда никто тебя не слышит, это близость с Богом в внутреннем разговоре, когда ты Ему можешь вслух говорить все, что ты переживаешь, изливать Ему свой страх, свои сомнения, смущения, свои падения, свои разные неверные реакции в прошлом, в настоящем. Если бы вы только захотели, друзья, вы можете это переживать ежедневно. Говорить с Господом так, чтобы изливать свою душу Ему. Кто-то, может быть, скажет: ну вот я не знаю, что там у меня. Речь не идет о самокопании, друзья. Я не думаю, что нам нужно глубоко копаться, чтобы найти те вещи, которые мы знаем. Нам мешают жить, нам мешают любить, нам мешают бежать к Богу. Это может быть явный грех, это может быть терпимый или уважаемый грех, как его называл Джерри Бриджес. В книге Пилигрима, помните «Путешествие Пилигрима»? Кстати, мне очень важно это отметить. В английском переводе название этой книги называется «Pilgrim's Progress». В русском не отображается. Путешествие может быть разное. Можно путешествовать кто куда, кому как. У каждого свое путешествие. Но «Pilgrim's Progress» – это означает, что в духовной жизни должен быть прогресс. И вот в одной из глав, очень важной главе, описывается, как он пришел в дом, и в этом доме хозяин начал подметать, и этой метлой пыль начала подниматься до такой степени, что он говорит: я чуть не задохнулся. Я чуть не задохнулся. Но затем водой Евангелия пыль была смыта, и он смог легко дышать. Мы можем пережить, кстати, Евангелие и его силу тогда, когда мы начинаем понимать, вот от чего задыхается душа, от чего в ней тесно. Что сегодня Бог показывает вам внутри, друзья? Когда последний раз вы изливали свое сердце перед Ним, чтобы пережить очищение? Я сейчас не говорю об очищении и о святости Христовой, которая была нам вменена. Я говорю о нашем субъективном переживании. Святость Христова, которая нам дана, это факт, это объективный фактор, это новое положение во Христе, которое мы имеем. Его праведность незыблема. Но Бог хочет, чтобы как люди, как Его дети, как живые существа, чтобы мы переживали новую силу Его чистоты в нас. Когда мы чувствуем эту свободу души, она легко дышит, даже при болезни. Легкие могут задыхаться, а душа может дышать. Я как-то начал делать список, небольшой список, вот буквально по алфавиту. Я как-то говорил об этом, но смотрите, что я начал находить в себе. Это очень просто, когда вы читаете Божье Слово, размышляете над Ним. Апатия, алчность, бахвальство, беспокойство, вина, враждебность, волнение, гордыня, горечь, грубость, депрессия, дерзость, едкость или едкие фразы, которые часто называются шуткой, жалобы, жесткость, греховные желания, зависть, искушение, корысть, критичность, клевета, лицемерие, лесть, лень, медлительность, недовольство, неудовлетворенность, осуждение, обвинение, откладывание на потом, привычки, приоритеты, правила жизни, раздражительность, резкость, страх, серость, сожаление, строгость, тупость, духовная тупость, упрямство, фальшь, хныканье, хамство, циничность, чрезмерность, юление, я, просто мое я. Поверьте, друзья, этого достаточно, чтобы молиться и просить у Господа: Господи, вот это есть, очисти меня, прости меня. Когда вы начинаете плакать и сокрушаться о своем состоянии, друзья, Господь приходит, Он близок к тем, кто сокрушен сердцем. Он близок к ним. По-особенному воспринимается близость нашего Господа к нам. Вот почему, я думаю, нам не хватает сегодня таких карантинов. Вот почему Он дан нам Господом, чтобы остановить нас и чтобы дать нам возможность заняться очищением своей души. Зайдите в каждый уголок. Подумайте, ведь Бог дал нам время сейчас. И если у вас нет такой возможности, договоритесь с супругом, с супругой, дайте друг другу время, полчаса, 45 минут, пусть пройдется ваша супруга, где-то погуляет, пусть она помолится Господу вслух. Или вы договоритесь так, чтобы отпустить своего папу, дать ему возможность 15-20 хотя бы минут помолиться вслух Господу, рассказать о своей душе. Мы часто очень делаем слишком красивыми и длинными наши молитвы, слишком праведные, слишком богословские. Вы знаете, что Богу нужно? Сердце сокрушенное. Вот что нам нужно, друзья. И это огромнейшее благословение нашего трудного времени сегодня, очищение души. Третье – это новое осознание зависимости от Бога. Библия всегда об этом говорит. С первых страниц мы встречаемся с этой реальностью, от которой мы никогда и никуда не убежим. Человек может, как Тарзан, бить себя в грудь, что он может всех победить, и что он все может с одного дерева на другое перепрыгнуть. Но в конце концов, Бог есть Бог, и Он один бесконечный. Он есть независимый, непостижимый, неизменный, неутомимый, непогрешимый, неуправляемый нами и нашими желаниями, независимый от нас, и всегда незаменимый. Почему нам незаменимый Бог? Потому что, друзья, Он создал нас таким образом. Нам нужен Бог. И Он хочет, чтобы мы поняли, что мы творение. А если мы творение, то сами по себе, смотрите, все начинают говорить об этом. Уроки коронавируса, вот о чем говорят. Мы очень уязвимы. Мы очень слабы. Мы очень боязливы. Мы очень быстротечны и смертны, мы во всем ограничены, мы бессильны, мы духовно мертвы, грешны. Мы нуждаемся в великом Боге. Так вот, мы по-своему осознаем зависимость. И сколько мы будем жить на этой земле, друзья, нам нужно учиться быть зависимыми. И когда у нас чего-то не хватает, когда нам не хватает общения, когда нам не хватает самых разных благословений, которые мы переживали раньше, Бог хочет, чтобы мы по-своему, по-новому осознали зависимость от Него. Конечно, нам легче об этом говорить и проповедовать. Или говорить тогда, когда у нас хорошо. Вот пока Бог дает возможность, я не болею. Я благодарю Господа за ваши молитвы. Мне легче, возможно, об этом говорить. Но я думаю, что у каждого есть свои грыжи. У каждого есть свои болячки. Каждому Бог дает в свое время тогда, что нужно пережить. Для чего, друзья? Чтобы мы осознали новую порцию своей зависимости, имели новую жажду быть зависимыми от Него. Чтобы мы поняли, что наша сила в нашем бессилии. И Бог дает нам ситуации, когда мы не можем рассчитывать на завтрашний день, а говорит, вот молитва моя, хлеб наш насущный, дай нам на каждый день, на этот день. Чему Бог учит? Ежедневной зависимости. Мы привыкли, холодильник можно закупить на неделю, у кого два на две недели. У кого есть погреб там или подвал, да, там можно и огурцы, и капусту, и все остальное сложить. Ну, возможно, зиму можно протащить. Но смотрите, друзья, Бог учит нас ежедневной зависимости и приводит иногда к той точке, когда мы знаем, Господи, если дашь еще сегодня прожить, дай прожить для Тебя. Я помню эти последние слова, которые Алексей Иванович сказал для нашего пресвитерского совета. Он сказал, три очень простых напоминания. Живите для Бога, любите Бога, служите Богу. Простые вещи. Вот сегодня Бог дает день, положил меня на кровать, дает самые разные испытания. Господи, дай мне в этих испытаниях быть зависимым от Тебя и преврати мою кровать в алтарь славы и хвалы Тебе. Чтобы... Как Иов это сказал, написано, что он ни в чем в этом не согрешил. Разве мы доброе будем принимать? Разве мы здоровье будем принимать, а нездоровье не будем? Разве мы жизнь будем принимать, а смерть не будем? Друзья, для этого Бог дает нам подобные все обстоятельства. Для постоянной молитвы, говорит Пол Миллер, в своей книге «Жизнь в молитве». Кстати, это уникальнейшая возможность эту книгу вновь пересмотреть, прочитать, у кого нет. «Жизнь в молитве», Пол Миллер пишет, «Для постоянной молитвы не нужна самодисциплина. Нужно быть просто нищим духом. Нищета духа отводит место Божьему духу, создавая в нашем сердце брешь, которую только Бог в силах заполнить». Это третье благословение вот этих трудных обстоятельств, благословение карантина. Осознание новой зависимости от Бога. Четвертое. Обновление отношений с Господом и друг с другом. Я специально поставил с Господом и друг с другом, чтобы не только друг с другом или с ближними. Почему, друзья? Нам очень важно понять, мы никогда не сможем строить отношения друг с другом, если мы не наполнимся, если мы не насытим свою душу отношениями с Господом. И вот здесь я хотел бы сделать особенно большой акцент именно на это очень важное. Оно отличается немножко от того, что я говорил раньше. Я хочу сначала начать вот с чего. Помните, всем нам знаком 62-й псалом. Мы все его знаем почти что наизусть. «По тебе жаждет душа моя». Помните, когда я его написал? Давид. Он написал его, когда он находился в пустыне иудейской. Бог ведет Давида через пустыню, чтобы вызвать жажду по нему. Мы в том псалме 62-м, мы читаем, там есть жажда, есть поиск, томление, бессилие, одиночество, сожаление, отверженность. Это Божий инструмент для того, чтобы душа нашла силу Божью, милость, насыщение, удовлетворение, помощь, радость, прилепление, безопасность. Это я взял оттуда, из этого псалма, 62-го псалма. Так вот, смотрите, говоря об отношениях, очень важно, об отношениях вертикальных и горизонтальных. Смотрите, Бог создал отношения, Он сам является Богом отношений, так как Он триединый Бог. Он не тот же Бог, который у других религий. Он триединый Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И в этой Троице у них идеальные, совершенные, святые, любвеобильные, прекраснейшие, благословеннейшие отношения. Так вот, Бог, когда творил людей, Он дал способность и жажду к отношениям. Библия – это книга отношений. Мы в ней читаем о том, как Бог относится к людям, как Он относится к людям грешным, как Он оправдывает людей. И мы читаем, Библия является книгой отношений. Бог Библии – это Бог отношений с человеком. Он создал человека для отношений с Ним. Точнее, Он создал нас для Его любви. В ней, в Его любви, в Его принятии, в Его отцовской любви, в ней наше счастье и смысл. Наша душа живет и расцветает в Его любви. Даже тогда в пустыне, когда в пустыне был Давид, его душа расцветала, потому что он начал прилепляться к Богу. И когда он прилепляться к Богу начал, и когда он начал переживать Его милость, он говорит, милость твоя лучше жизни. Вот это состояние внутри, когда он переживал, это состояние внутри дало ему возможность понять еще раз, Бог близок, Бог рядом. И отношения с Богом были самой лучшей компенсацией отсутствия отношений с другими. Друзья, я хочу на этом сейчас остановить ваше внимание. Я очень понимаю вас. Вот мне сегодня, я проповедую, здесь пустой зал. Здесь сидит буквально два человека, три. И это очень непонятно, это очень неприятно. Я знаю, что все... Теперь все, не некоторые, а все, хотели бы вы сегодня быть здесь, чтобы обняться крепко, чтобы помолиться вместе, чтобы петь и слышать голос друг друга. И мне хочется вот посмотреть сейчас в зал и представить, все мы будем однажды вновь здесь сидеть, до того, когда Господь заберет нас к себе. Будем, друзья, даст Бог жизни, даст Бог нам время, мы будем вместе. Но смотрите, как важно. Бог нас поставил всех в карантин и в наши дома для того, чтобы мы увидели отношения с Ним гораздо лучше, гораздо больше. Ничто не может заменить их отношения. Мы, кстати, не имея отношений с Ним, часто требуем отношений друг от друга, которые мы никогда не сможем друг другу дать. Так вот, смотрите, Бог создал отношения, мы потеряли отношения с Ним, мы отвергли эти отношения, мы пренебрегаем этими отношениями, мы пусты без этих отношений. Мы пытаемся восполнить, компенсировать эти отношения, мы бессильны восстановить эти отношения с Богом, поскольку грешны, мы не можем и боимся этих отношений, мы продолжаем бежать от этих отношений. Бог останавливает нас и хочет обновления наших отношений с Ним. Ваших, твоих, дорогой друг, твоих личных. Легко, я вам скажу так, друзья, это я знаю по себе, знаю по другим людям, легко спрятаться без отношений за другими отношениями. Легко спрятаться без отношений с Богом за отношениями, которые есть у других людей. Очень легко спрятаться. Библия говорит нам об этом сплошь и рядом. Но смотрите, что важно. Нам нужно понять, сейчас Бог нас всех рассеял по нашим домам для того, чтобы мы обрели благословение отношений с Ним. Я это переживаю достаточно часто, и я уверен, что каждый, кто знает Господа, вы знаете, о чем я говорю. Дух Святой, который побуждает наше сердце взывать «Авва, Отче», меняет настолько внутри всю температуру, климат души, что ты приходишь совершенно другим в обстоятельства, в трудность, в болезнь, в разочарование, в конфликты, которые есть между самыми близкими людьми. Ты приходишь другим. Почему я об этом говорю? Потому что мы привыкли часто, как это делают психологи и многие верующие люди. Три принципа, как победить конфликты. Неплохо. Но я вам скажу, без Духа Святого ни три принципа, ни десять принципов, даже самые библейские принципы не помогут. Если Дух Святой воззовет в нас или пробудит в нас желание бежать к Богу и кричать к Нему, «Авва, Отче, дай мне этих отношений, дай мне услышать Твой голос, дай мне понять Тебя, дай мне ощутить, что я Твое дитя, дай мне осознать и понять, что я Твой». Друзья, это совершенно другой уровень христианства, я бы сказал. И я думаю, что Бог нас сегодня ставит в такое положение именно для этого. Хочу повторить то, что сказал вначале. Бог, которому мы молились о пробуждении, дает нам эти обстоятельства для того, чтобы мы могли понять, что наша душа не успокоится до тех пор, пока не найдет своего Господа, своего Создателя, своего Отца с большой буквы. Я сегодня с братьями, когда мы собирались для молитвенной встречи по Zoom, мы сегодня читали 24-й псалом. Я хотел бы его открыть, несколько текстов прочитать. Там есть очень ценные слова, друзья, которые я раньше не понимал. Откровенно вам скажу, вот я долго их не понимал, что автор имел в виду. 24-й псалом. Он очень интересный тем, что там написано: «Господи, душу мою возношу Тебе, несу ее перед Тобой». Там есть такие слова, очень интересные. Псалом 24, 11. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Это первая вещь. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Третье. Вы обратите на развитие мысли здесь. В 13 стихе он говорит: «Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю». 14 стих. «Тайна Господня» или «секреты Божьи боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои». Вот это интересная фраза «тайна Господня». Вы знаете, что это означает? Я приведу вам простой пример. У меня с моей женой есть те разговоры, о которых никто никогда не знает, кроме Господа. Меня и ее. У меня есть тайные разговоры, тайны нашей интимной близости, которые мы никогда никому не можем рассказать и не расскажем. И я их знаю, потому что она самый близкий мой человек. И она знает мои тайны, моего сердца, потому что она мой близкий человек. Как вы думаете, почему Бог создал брак? Почему Он создал семью? Почему Он так много об этом говорит в Писании? Чтобы мы увидели, семья и брачные отношения и близость, где разделяется тайна, эта близость, она дана только особенным людям. Точно то же самое, это является тенью наших отношений с Богом. Я есть молитвы, друзья, есть молитвы, которыми я не могу молиться при даже моей жене. Я люблю молиться один. У меня есть тайны мои с Богом, и Он открывает свои тайны через свое слово. Знаете, как это происходит? Когда вы читаете, когда вы размышляете, когда вы вдумываетесь в Его истины, Он приоткрывает вам свое сердце. Вы начинаете не только знать Бога теоретически, но вы начинаете ощущать Его близость. Вы понимаете, что Он реальная личность, что Он любит, что Он переживает, Он знает тебя лично, Он с тобой вместе, Он держит тебя, друзья. Это крайне важно, чтобы вы услышали, о чем я говорю. Многие христиане сегодня живут так, как будто Бог – это только тот, который возвещается с кафедры здесь. И это хорошо и важно, чтобы Он здесь возвещался. Но многие Его не знают лично. Такой воскресный Бог. Многие не знают Его лично. Вот почему Он нам нужен, друзья. Вот почему Он нам дал такое время, особенное время. Посмотрите, какое развитие мысли здесь. Прощение, чистота души. Страх Божий, друзья, это не просто being scared of Him. Страх Божий означает восхищение им. Поставить его на первое место – это поклонение Ему. Восхищение, любовь к Богу, превозношение Его над всем. Превосходство Его над всем. И теперь смотрите. Благоволение – это близость и упование. Какие средства нам нужны для этого? Нам нужны молитва, размышления и испытания. Лютер когда-то сказал: молитва, размышления и испытания делают нас истинными богословами. Я уже говорил о молитве. Это первое, что нам нужно, друзья, для восстановления отношений с Богом. До тех пор, пока ваши молитвы не перейдут от уровня клише, заученные, зазубренные вами слова, пока они не перейдут на глубину, так и отношения с Богом. Вот как отношения с людьми, так и отношения с Богом. Встреча с Ним для нас нужна каждый день. А для этого нужно время, Для этого нужно план, для этого нужно место, где вы это можете сделать. Друзья, отложите свои встречи, даже общие молитвы. Время в интернете. Вместо того, чтобы идти смотреть, что там еще раз, говорят о коронавирусе, лучше в первую очередь прибегите к нему. Бегите к нему. Роберт МакЧейн однажды пишет своему другу-студенту, говорит, будь старателен в учебе, делай все вовремя, делай все с усердием, приложи все усилия, но более всего пребывай в Божьем присутствии, невзирая на лицо человека, не увидев прежде лика того, кто есть наша надежда. Всех нас. Невзирая на лицо человека, не увидев прежде лика того. Не смотрите прежде на Трампа, на Пенс. Не смотрите на governors, не смотрите на людей больших, маленьких. Не смотрите на других людей. В первую очередь бегите к нему. И вот поэтому, друзья, нам нужна молитва, нам нужны размышления, нам нужно учиться, как это делать. Я только зачитаю вам, у меня нет времени это объяснять, но я думаю, Эдик, если у нас есть, поставь этот список весь. Вы можете просто посмотреть на это все. Не знаю, как у вас получится увидеть это все, но я хотел бы зачитать просто это. Вот практика, я думаю, что ее можно каждое правило объяснять. Вот размышление над тем, что вы читаете. Размышления над Словом Божьим. В первую очередь, помолитесь перед чтением Писания, чтобы Господь говорил к вашему сердцу, чтобы Он сказал вашему сердцу. Помните, мы поем, если мир не скажет, мне им не владеть. Давид в других местах говорит, Господи, скажи сердцу моего, скажи, что ты спасение мое, Господи, скажи мне. Вот об этом нужно молиться, чтобы Господь к вам лично говорил через тот текст, который вы изучаете. Читайте внимательно, не спеша, рассуждая над каждым словом, фразами, мыслью. Отвечайте на вопросы, что говорит текст, как он развивает, как взаимосвязаны стихи друг с другом, почему. Остановитесь на той фразе, которая привлекает внимание вашей души. Господь что-то хочет вам сказать. Мне будет одно, вам будет другое. В каком смысле? Вам какая-то одна фраза попадет на глаза, ваше внимание, мне другая. Затем остановитесь на той фразе, которая привлекает ваше внимание. Прославляйте, благодарите Бога. Начните благодарить Его за то, что Он вам открывает, что Он цепляет вашу душу. Признавайте свои несовершенства, грехи, пороки во свете прочитанного текста. Ищите Господа, ищите Его благоволения, ищите Его милости на сегодняшнюю ситуацию. Помните, дары Господни, как манна. Он хочет их дать нам каждый день. Используйте текст для содержания вашего прославления, вашего покаяния, прошения. Если вы читали о Божьей милости, благодарите за Божью милость и просите, чтобы Он дал ее. Если вы читаете, что все содействует ко благу, просите, чтобы Господь это посадил в вашу душу, сделал это вашим исповеданием. Расширьте свое прошение, включая семью, родных, друзей, церковь, и принесите пережитое вами благо в ваши обстоятельства, отношения и общение. Из истории мы слышим, был интересный момент в жизни Лютера, когда он был в карантине. В карантине он оказался там против своей воли и пробыл там около года. Но пока он был там с переменным настроением духа и с плохим здоровьем, он занял себя важным делом. Знаете, каким? Не политическими вопросами, не религиозными битвами, не социальными проблемами, не церковными делами. Что он сделал? Он за один год перевел Новый Завет на простой народный немецкий язык, используя манускрипты на оригинальном языке, которые были у него. Понятно, я не говорю о том, чтобы мы переводили сейчас на какой-то свой язык, но я вам скажу, вот почему я привел эту историческую, очень интересную ситуацию. Пока мы в карантине, друзья, нам нужно перевести Библию на свой родной язык души. На свой родной язык души. У каждого из нас есть свой язык. Чтобы она воскресла, чтобы она ожила, чтобы она заговорила истиной, чтобы звоны души нашей, чтобы они зазвенели Божьей истиной среди мрака, среди тьмы, среди болезней, среди уныния. Вот это очень огромное благословение, друзья. Я хотел бы только назвать коротко еще три. И мы сейчас будем молиться. Мы еще споем один раз. псалом, который мы сегодня изучили. Освобождение от лишнего. Освобождение от лишнего. Помните, 1 Тимофею 6,6 написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Библия говорит, друзья, нам о том, что нам не нужно так много, как мы думали. Нам не нужно так много, как мы думали, что нам нужно. Нам не нужно иметь по 30 домов. Нам не нужно иметь по 50 машин. Я опять не говорю о том, что это плохо. Если у вас есть, благодарите Господа и служите этим Господу. Но если у вас нет, бывает, что бедный человек, он больше думает о машинах и о доме, чем тот, который имеет. И Бог говорит нам: освободись, освободись от лишнего. Кому-то нам нужно будет отпустить осла, кому-то пустить овцу, возможно, нам не нужно столько курей дома иметь, возможно, не нужно столько земли иметь или столько комнат иметь. Может быть, много чего нам не нужно, много чего. Но за это нам нужно платить, за это нам нужно бежать. Мы забыли, мы перестали знать друг друга. Нам пора познакомиться даже с самими собой. Освобождение от лишнего. Речь, друзья, идет о скромности. Это относится не только к одежде. Речь идет о скромности в нашей жизни. Дает вам Бог много? Отдавайте это для Его славы. Служите этим для Его славы. Дает мало? Не бегите за многим. Служите Богу в малом, которое Бог дает для нас. Нам пора быть учениками, которым Христос сказал: кто хочет идти за Мною, возьми крест свой, но прежде чем возьмешь крест, отвергни себя, отвергни свои планы, отвергни свою мечту, отвергни свой бизнес, отвергни свои цели. У Бога есть свои цели, и Он это показывает нам всем. Я думаю, что еще очень важно в Римлянам 8 главе – это осмысление Евангелия. Евангелие – это блаженная новость, друзья. Не мы держимся за Христа, а Он держит нас. Не от того, сколько мы сосредоточены на Нем, будет зависеть наше все спасение, а от Его внимательном и заботливом взгляде на нашу жизнь. Его руки нас держат. Евангелие – это преображение внутри, это перемена нашего положения. Евангелие говорит, что мы намного хуже и заслуживаем хужего, чем у нас есть. Но Бог любит. Любит нас больше, чем мы этого заслужим, больше, чем можем представить. И самое главное, друзья, знаете, в чем Евангелие? Евангелие говорит о нашей идентичности. Мы христиане. Мы христиане, у которых другое основание в сравнении с другими людьми. Мы христиане, это наша идентичность, она сокрыта во Христе. И последнее, знаете, почему нам нужен карантин? Чтобы мы переориентировали ожидания. Свои ожидания, чтобы мы изменили на одно ожидание великой встречи. Мы знаем, друзья, что когда-то придет Христос. И я далек от того, чтобы сегодня манипулировать и злоупотреблять сегодняшними событиями и говорить где-то эмоции, на эмоции давить, что вот мы в последнее время живем, 2000 лет мы говорим в последнее время. Но Христос может прийти сегодня. Наша жизнь не в наших руках, в Его. И нам необходимо быть осторожными с разными взглядами на то, когда же Он придет, какое время сейчас. Но у нас притупилось ощущение, ощущение жажды увидеть Господа. Мы даже не молимся об этом, мы читаем эти слова, но они нас не касаются. Нас не заводит внутри, когда мы знаем, что однажды я увижу своими глазами, своими руками прикоснусь к Нему, и я с ними буду здороваться, не боясь никакого вируса, и обниму моего Господа. Он однажды встретится со мной. Он возьмет к себе. Друзья, пусть в это время ожидание встречи с Ним станет дорогим, желанным и самым ценным. Пусть Господь в этом нас всех благословит и напомнит нам о том, что однажды Он сказал: все содействует ко благу. То, что мы проходим сегодня, ко благу. Все обстоятельства Божьи. То, что мы где мы находимся сейчас, могло бы быть гораздо хуже. Но самое лучшее, друзья, впереди, у Господа, при нашей встрече с Ним. Помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за этот удивительный текст, за Твои слова живые, за то, что Ты живой Бог, реальный Бог. И Ты ведешь нас через это трудное время, Ты ведешь нас и говоришь: сын мой, дочь моя, дитя мое, все ко благу. Я знаю, почему я это делаю. Помоги мне, помоги нам смотреть на Тебя, Господь. Помоги нам смотреть на Тебя. Помоги нам видеть Тебя, Твою руку. Помоги нам помнить, что у Тебя есть цель, даже тогда, когда мы ее не ощущаем и не видим. И даже когда мы во тьме, дай нам поклоняться Тебе. Благодарим Тебя, что Ты нас призвал, оправдал, прославил. И что мы уже Твои и будем всегда Твоими.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!